В ефірі Радіо Свобода. Винники дня 26 красавіка. З вами Сергій Бламійка. Головні теми. У Білорусі відзначили 26-ту годовину аварії на Чорнобильській АЕС. У Мінську відбувся Чорнобильський шлях і мітинг у парку Дружби народів. Після мітингу були затримані деякі його удільники, у тим ліку активісти російської партії «Яблоко». Шерех активістів були затримані напередодні сьогоднішньої акції. У Вітебську по дзвіні пустили вінок пам'яті і помолилися за ахвяров Чорнобилю. Гостем ефіру хвилин праз 25 буде засновальник і перший ректор Гомельського державного медичного університету були політв'язень професор Юрій Бандажевський. Громадського активіста Павла Виноградова судили на 5 суток адміністраційного арешту, обвинувативши у дробному хуліганстві. Керівниця представництва Євразвязу у Білорусі Майра Мора відновила свою працю у Мінську. Так само у Білорусь вернулися посли в Угорщини, Литви, Польщі, Франції і Швеції. Гэта Радіо Свабода, вынікі дня 26 красавіка, і зараз Ганна Соус з аглядам асноўных беларускіх падзеяў.
Сёння 26-я гадавіна аварыі на Чарнобыльскай АЭС. У Мінску адбылася традыцыйная акцыя пазіцыі «Чарнобыльскі шлях». Паводле арганізатараў, у акцыі ўзялі ўдзел больш за 2000 чалавек. Галоўны лёзунгі акцыі – патрабаванне адмены будаўніцтва Астравецкай АЭС і вызваленне палітвязняў. Напередадні акцыі ў Мінску і рэгіёнах міліцыя затрымала шэраг апазіцыйных і грамадскіх актывістаў, яе планавалі ўзяць удзел у «Чарнобыльскім шляху». Александр Лукашенко адкідае прэтэнзіі Літвы на конт будаўніцтва беларускай АЭС, заяўляючы пра суверэннае права Беларусі вызначыць месца яе размяшчэння. Лідар ГП Анатоль Лябедзька пасля сустрэчы з жыхарамі Астравецкага раёну пераканаўся, што большая частка насельніцтва рэгіёну не падтрымлівае рашэнне аб будаўніцтве атамнай станцыі.
Усе насцярожна да гэтага адносяцца, нават тыя, хто гаворыць, што гэта можа і блага. Гавораць не блага не таму, што лічаць гэта бяспечным, а таму, што трэба жыць, а жыццё цяжкае. Кризис, и многие люди как раз вот жалятся на то, что дети тяжко выживать.
Кіраўніца прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі Майра Мора аднавіла сваю працу ў Мінску. Таксама ў Беларусь вярнуліся амбасадары Вугорщыны, Літвы, Польшчы, Францыі і Швецыі. Паводле прэс-сакратара МЗС Латвіі Яніса Сіліса, вяртанне амбасадараў краінаў Еўразвязу – гэта агульнае рашэнне.
Координируецца службай Европейского Союза по внешнім делам. Этот процес уже постепенно начался. Некоторые послы вернулись. Вернулась и представительница Европейского Союза. Что касается возвращения посла Латвии, это планируется в ближайшее время.
Александр Лукашенко заявил, что у Европейским связи зрозумели тупиковый шлях политики санкций и выказал готовность обмерковывать за Евразвязом любые проблемы, але без попередних умовов. Суд Советского района Минску осудил былого политвязня, активиста компании «Говори правду» Павла Виноградова на 5 суток арешту поводле обвинувачення у дробном хулиганстве.
За что? За ругань матом на Якуба Колоса 15, чего, естественно, я не делал.
А чему? Ты веркую себе вырешили осудить?
Я думаю, либо из-за акции с китайскими шапочками, либо из-за того, что сегодня Чорнобыльский шлях.
На Чарнобыльскай АЭС распачаліся монтажныя працы па ўзвядзенні новага саркафагу над зруйнаваным чацвёртым блокам Чарнобыльскай АЭС.
Пра асноўныя сённяшнія падзеі расказвала Ганна Соус, а мы, як заўсёды, звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. Вось жа ў Мінску адбылася жалобная акцыя «Чарнобыльскі шлях», прысвечаная 26-м угодкам аварій на Чарнобыльскай АЭС. Шэсце прайшло па маршруце Акадэмія навук плошча Бангалор, дзе адбыўся мітынг і ускладанне кветак да капліцы ў памяць ахвяраў трагедыі. Жалобная імпрэза прайшла з перашкодамі з боку ўладаў і затрыманнямі актывістаў. Рассказывая наша корреспондентка Галина Абакунчик.
За некаторы час да заяўленага збору ўжо традыцыйна была зачыненая станцыя метро «Акадэмія навук». Некалькі сотняў чалавек з пераліку актывістаў, сяброў аргкамітэту і заяўнікаў акцыі таксама сустракалі аўтобусы з міліцыянтамі, сілавікі ў цывільным, якія фільмавалі ўсіх, хто спрабаваў прайсці за агароджанае турнікетамі месца збору. У бок плошчы Бангалор калёна рушыла пад гукі звону на чале з двума праваслаўнымі святарамі і абразом Маці Божай ахвяраў Чарнобыля. Гутару з людзьмі.
Чаму вы сегодня в этой акции? Что вы хотите донести до уладов? Какие свои помнения, какие свои настрои, ожидания?
То, что всем болит, проблемы, я не все. Одна одну чапляюсь.
Сегодняшняя акция, вот особисто для меня, наибольше актуальная. Актуальная, наверное, чем те, которые были колисти. Потому что теперь у нас 26 год после Чернобыля, а люди не разумеют этого и будут некую АЭС островцы. И у громадства вот муссируется такая думка, что те, которые ходят на эту акцию, это некая оппозиция, это некие отшипенцы. И затирается, что эта акция просвечена нашему житю.
Вы приехали сегодня сюда из Чернобыльской зоны? Вы уродженец?
Я уродженец оттуль, але я памятаю об усинке. У меня там родные застались. И я ведаю, что может статься с усёй Беларуси, коли отбудется этот островец снова. Тому я тут.
Что у вас у руках? Какие плакаты? Супрать чего? За что? Супрать строительство атомной АЭС у Беларуси. У Беларуси столько покутал, имея от этой АЭС Чернобыльской, столько хвороб, просто жах. И я вельми здивлена тому, что наши люди так обаяково до этого относятся. Ведь это дотычится кожного.
Под час шестя молодь скандовала переважно политичные лозунги. Уладу народу, молоди свободу, живе Беларусь, верим можем, переможем и иншие. Люди несли плакаты и растяжки, супрать будовництва Островецкой АЭС, за бойкот выборов, а так само бел-червоно-белые и партийные стяги. Удельников шестя витали сигналами автомобилей, а с гаупца одного из жилых домов так само бел-червоно-белым стягом. Под час шестя здарился только один инцидент, коли активистов гей-руху с веселковым стягом, поводле их словов, активисты Молодого фронту примусили выйти с колены и рухаться на ее завершении. При уходишь на площадь Бангалор, милицианты примусили всех пройти проз рамки металешукальников, при этом отбираючи у молодзи плякаты и растяжки, а так само не давши магчимости выкарыстать гуковозмацняльную аппаратуру. Открываючи митинг, старшняр комитету Юрий Хадыка сказал:
«Черговый раз мы стали ахвярою здеков с боку нашей улады, якая дозволяя митинги, але не дозволяя на митингах гуковозмацняльной аппаратуры. Мы повинны тут размовлять только шматликими аховниками порядку черным. Шановная громада, 26 год назад у таки ж погожи, теплый, ясный, весенний день отбылася трагедия, якая накрыла всю Беларусь.
Я хочу пропоновать начать нашу встречу с нескольких хвилит молчания под удары звона».
Подчас митингу слово брали представники партии членцов оргкомитету «Чернобыльская шляху» Татьяна Новикова, Микола Демиденко, Алексей Янукевич и иншие. Головная тема выступлений – не Островецкая АЭС, свободу политвязням и бойкот выборов. Выники акции подсумовал один из лидеров партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Ромашевский.
Акция выниковая в том смысле, что каждый выход людей на площадь поспеховый помогает избавиться от страха и рыхтует людей до супротива, в том числе до уличных акций. И сегодня большинство – это молодые люди. Але безумовно, я думаю, что людей повинно было быть более. И задача белорусской оппозиции – это донести проблему из Чернобыля. Это еще напереди. И я сподіваюся, что в этой молодые люди как раз и есть будущее белорусской оппозиции, и есть будущее белорусская влада.
На завершение митингу были затриманные молодофронтовцы, у тым ліку Роман Васильев, Микола Демиденко, а так само представники молодзевого крыла российской партии «Яблоко».
З Менску передавала Галіна Абакунчык. Як можна ацаніць маштабнасць і арганізаванасць праведзенага сёння Чарнобыльскага шляху? Наколькі папулярная ў грамадстве тэма адмова ад будаўніцтва Астравецкай АЭС? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі.
Бліц аналіз свабоды.
Как можно в целом оценить масштабы и поспеховость проведения Чернобыльского шляху, массовость этой акции и организованность?
На мой взгляд, акция не была особливо массовой, але разом с тем организаторы ей не ставили такой меты. Во всяком разе, те, с кем мне довелось размовлять, перед акцией казали, что яны разумеют, что после подеев 19 снежня реально массовые акции проводить не отрымали. Мне подается, что у акции удельничало прикладно 1000-1500 человек. Яны были достаточно активны, яны достаточно были оптимистично настроены. Ну и это, в принципе, есть певным успехом для организаторов.
Главной темой сегодняшней акции «Чернобыльский шлях» стало именно потребование отмены запланированного строительства АЭС в Беларуси. Насколько, по-вашему, эта тема в перспективе может стать популярной для потенциальных акций протеста? Чи громадство уже достаточно обыяково ставится до темы строительства Островецкой АЭС?
Если брать социологическое питание, то у громадства думка разделилась, если треба будовать, если не треба будовать. То есть, что значная частка оппозиции выступает супрот будовництва АЭС, напевно, еще не добра почута громадством, але у вогуле тут все залежит от того, как будет працевать, как будет работать информационная кампания. Вот на сегодняшний момент мне подается, что она есть еще не вельми такой зауважной, и тому, ну, тяжко оценить, есть это перспективным.
У самом конце акции неведомые затримали активистов молодевой филии политической партии «Яблоко», и стало известно, что они находятся в центральном раусе Минска. Независимо от того, отпустить их одразу, чи позднее, по-вашему, який политический сенс у таким затриманий? Что этим хочет показать белорусские влады?
У данного выпадку не есть сенсации затримания российских представников оппозиции, которые выказывали солидарность с белорусскими оппозиционерами. Так, звичайно, оно и бывает, но в таком разе так было уже шмат разов. Политический сенс можно шукать в этом, или не шукать, але мне подается, что у данного выпадку спрацовывает худший фактор затримать всех иншоземцев, кто удельничает в этих акциях, как не было махчимости, ну, певного экспорта революции у Беларуси.
На питанні Віталя Циганкова відказував політичний оглядальник газети «Білорусський ринок» Павлюк Биковський. Ви слухаєте Радіо Свобода, виніки дня 26 красовіка. І зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Батьки кажуть, що вчитися дома зручно, якісно і цікаво. Діти кажуть, що сумують по шкільним сябрам. Наставники кажуть, навошто ви ускладняєте нам життя? Де ж вчитися, дома чи в школі? Про гэта ў новым выпуску праграмы «Вашы дзеці» распавядае сям'я Элы і Максіма Капранаў.
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння. У чацвер Александр Лукашэнка наведаў пацярпелыя ад чарнобыльскай радыяцыі Быхаўскі раён. Тысячы людзей там працягваюць жыць у заражанай зоне. З некаторымі з іх пагутарыў Андрей Белагубаў.
У вёску Дабужа, потерпелую от радиации, Александра Лукашенко не повезли. От райцентру яна за 30 километров. Вяскоўцы два десятки старых. Два раза на тыдзень у вёску заезжая. Аўталаўка.
Ну, бывают такие случаи, я даже вот обращался несколько раз с жалобами. Пособирают по магазинам где-нибудь просроченным сроком годности и привозят сюда. Все, кому мы надо? У нас деревня такая уже, понимаете, люди уже исчезают. Автобус два раза в неделю ходит. Если надо, вот в больницу районную тяжело добраться. И то вопрос ставится вообще снимать их автобусы.
Кажа жыхар вёскі Александр. Пра скасаванне чарнобыльскіх ільготаў і даплатаў спадар Александр выказваецца эмацыйна.
Дзіка вообще это я считаю несправедливо, конечно. Но куда обращаться? Только человек, как говорится, радиация, это здоровье посадили людям. У нас то давление, то на кости дало, как говорится, на костный мозг. Ноги болят у людей, люди мучаются. То что я считаю, это радиация это?
У Чырыкаўскі район Александр Лукашенко так само не завітаў сёння, а люди яго там чакалі.
Ну так чаго ж вы не приедете? Да и президента привезли к нам, чтоб сюда населили людей, як у нас хорошо, речка, луг, и все запустело. Так мы хочем бачить людей и начальство, всем еще живые люди. Человек 10 на жилье в деревне. Нам за радиацию ничего, деточка, не получит. Два раза автолавка ездит к нам.
Оповедая про житё жыхарка вёски Пильня. Самым забрудженным лечится на Могилёвщине Краснопольский район. 10 десятки вёсак тут отселеныя і пахаваныя. Сотні сямей з'ехалі ў іншыя раёны. Для тых, хто застаўся, радыяцыі ўжо няма, кажа жыхар райцэнтру Александр.
Рэдка хто праверяе там мяса ці ягады. А так, в асноўным, і грыбы збіраюць там у зоне, і ягады, і кабаноў б'юць. Ну, жыць жа надо. Дзяржаве не патрэбна гэта радыяцыя, і ўсім не патрэбна. А людзі потихоньку адміраюць, анкалогія сільная. Можна сказаць, мёртвая зона. Штучна падтрымліваюцца.
Гэта быў рэпартаж Андрэя Белагубава з Магілёўскай вобласці. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька, сустрэўшыся сёння з жыхарамі Астравецкага раёну, пераканаўся, што большая частка насельніцтва не падтрымлівае рашэнне аб будаўніцтве атамнай станцыі, перадае Міхал Карневіч.
Паводле Лябецькі, паездка з актывістамі партыі ў Астравецкі раён, дзе плануецца будаўніцтва атамнай станцыі, менавіта 26 красавіка была запланаваная задоўга да гэтага дня, дзеля таго, каб непасрэдна сустрэцца з мясцовымі людзьмі, паразмаўляць, адчуць іх настроі наконт будаўніцтва АЭС у гэтым рэгіёне. Першае, на што звярнуў увагу лідар ГП, сустрэўшыся з жыхарамі астраўца на вуліцы, рынку, касцёле і крамах, людзі ў рэгіёне цалкам абдзеленыя ўвагам як з боку ўладаў, так і апазіцыі.
Ну, людзі гавораць, што парты надзённыя праблемы, якія ў іх ёсць, яны датычаць не толькі будаўніцтва атамнай станцыі, тут чуюцца галасы як за, так і супраць, хаця як мінімум усе насцярожна да гэтага адносяцца, нават тыя, хто гаворыць, што гэта можа і блага. А гавораць не блага не таму, што лічаць гэта бяспечным, а таму, што трэба жыць. А жыццё цяжкае, крызіс, і многія людзі якраз вось жаляцца на тое, што дзеці цяжка выжываць.
Адзіны аргумент, паводле Лябецькі, калі людзі кажуць за, гэта толькі тое, што яны могуць атрымаць працу. Ніхто не кажа, што АЭС можа развязаць глабальныя праблемы ў краіне. Праціўнікі будаўніцтва станцыі надалей узгадваюць Чарнобыльскую аварыю і баяцца пагрозы для сваіх блізкіх і для экалогіі рэгіёну. Паразмаўляўшы з людзьмі, лідар АГП робіць высновы, што нягледзячы на дзяржаўную прапаганду, большасць людзей на Астравеччыне вельмі насцярожана ставіцца да будаўніцтва атамнай станцыі.
Ну, я думаю, каб быў такі рэферэндум, абсалютна адкрыты, каб людзі рабілі свядомы выбар, то я думаю, што станцыя не прайшла бы на Астравеччыне. Можливо, на телевізії організувати, там на радіо дискусії, просто от сустракатися з людьми відкрито, то ні, цей варіант не пройшов би.
Паводле Лябецькі, аўто, якімі не ехалі з Мінску, некалькі разоў спыняли супрацоўнікі міліцыі у Смаргоні, Ашмянах, а ў Астраўцы падчас сустрэчы з людьми за імі ўвесь час хадзілі і ездзілі міліцыянты і людзі ў цывільным.
Расказваў Міхал Карневіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, вынікі дня 26 красавіка. Кіраўніца прадстаўніцтва еўразвязу ў Беларусі Майра Мора аднавіла сваю працу ў Менску. Таксама ў Беларусь вярнуліся амбасадары Вугорщины, Літвы, Польшы, Францыі і Швецыі, расказвае Алесь Дашчынскі.
Паводле прэс-сакратара Міністэрства замежных справ Латвіі Яніса Сіліса, вяртанне амбасадараў краіны ў развязу – гэта агульнае рашэнне.
Рашэнне координируецца службай Европейского Союза по внешнім делам. Этот процес уже постепенно начался. Некоторые послы вернулись. Вернулась и представительница Европейского Союза. Что касается возвращения посла Латвии, это планируется в ближайшем время. Пока я еще не могу конкретизировать дату. Каждая страна и каждый посол, у него есть какие-то свои определенные графики или дела. Это решение, конечно, каждое государство принимает в отдельности.
Сегодня же вызванные предвязни Андрея Санникова и Дмитрия Бондаренко встретились с амбассадором Швеции Стефаном Эриксоном. Бондаренко рассказал подробности.
Это был такой невеличкий прием в одном из белорусских кафе, и отъезжал из Беларуси один из польских дипломатов. Был невеличкий прием, но туда пришел господар Эриксон. Там было шмат людей с громадских организаций, там, с политических партий. И разные дипломаты. Пришел ненадолго господар Эриксон. Ну, это размова такая звучайная на приемах, пару слов.
Кировница представительства Евразвязу в Беларуси Майра Мора приступила до выполнения своих обовязков уваходить у курс справа у поведомили у представительства. Сегодня чекается вертание амбасадараў Італіі і Нямеччыны. Амбасадар Вугорщины Ферэнц Контра сказаў па вяртанні корэспандэнту Свабоды толькі тое, што кансультацыі скончыліся. Паслы Вугорщины Італіі і Вялікабрытаніі ад'ехалі з Беларусі разам са сваімі сем'ямі. Сям'я літоўскага амбасадара ў гэты час заставалася ў Менску.
Перадаваў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. У ефірі Радіо Свабода. Вынікі дня 26 красавіка. З вами Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини серед інших ми погутерим з відомим білоруським науковцем, былым політв'язням, професором Юрієм Бандажевським. Гаворка пойде про небезпеку господарення на чорнобильських землях і нові звістки науки про вплив радіації на здоров'я людей. А зараз крихту про надвор'я. 27 красавіка у Білорусі буде маловоблачно, без опадків. Ночу і раніцей місцями туман. Температура повітря ночу плюс 3-10, днем от плюс 19, на повночі до плюс 25 на повдні. У Мінську так само без опадків. Ночу плюс 6-8, днем 21-23 градуси тепла. Больш про наші сьогоднішні теми після огляду подій дня. Зараз Ганна Соус подає основні білоруські новини.
Сьогодні 26-та годовина аварії на Чорнобильській АЕС. У Мінську відбулася традиційна акція позиції «Чорнобильський шлях». Поводле організаторів, у акції взяли удел більше за 2 тисячі чоловік. Головні лозунги акції – потребування відміни будівництва Островецької АЕС і визволення політв'язнів. Напередодні акції у Мінську і регіонах міліція затримала шерех опозиційних і громадських активістів, які планували узяти удел у Чорнобильському шляху. Олександр Лукашенко відкидає претензії Литви на конт будівництва Білоруської АЕС, заявляючи про суверенне право Білорусі визначить місце її розміщення. Лідер ГП Анатолій Лябецько після зустрічі у жихарами Островецького району переконався, що більша частка населення регіону не підтримує рішення про будівництво атомної станції.
Усі насторожено до цього відносяться. Навіть ті, хто говорить, що це може і благо. А говорять не благо не тому, що лічать це безпечним, а тому, що треба жити. А жити все тяжко. Кризис. І багато людей якраз жаляться на те, що це тяжко виживати.
Керівниця представництва Еврозв'язу у Білорусі Майра Мора відновила свою працю у Мінську. Так само у Білорусь вернулися амбасадори в Угорщини, Литви, Польщі, Франції і Швеції. Поводле прес-секретаря МЗС Латвії Яні Сасіліса, вертання амбасадора України в Еврозв'язу – це агульне рішення.
Координируется службой Европейского Союза по внешним делам. Этот процесс уже постепенно начался. Некоторые послы вернулись. Вернулась и представительница Европейского Союза. Что касается возвращения посла Латвии, это планируется в ближайшее время.
Александр Лукашенко заявил, что у Европейским связи зрозумели тупиковый шлях политики санкций и выказал готовность обмерковывать за Евразвязь любые проблемы, але без попередніх умоваў. Суд Савецкага району Мінску асудзіў былога палітвязня, актывіста кампаніі «Гавары праўду» Паўла Вінаградава на 5 сутак арышту паводле абвінавачання ў дробным хуліганстве.
За што?
За ругань матам на Якуба Коласа 15. Чого, естественно, я не делал.
А чому? Ты, мяркую, тебе вырашылі асудзіць?
Я думаю, либо из-за акцій з китайскімі шапачкамі, либо из-за того, што сьогодні чорнобыльскі шлях.
На Чорнобыльской АЭС распачаліся монтажныя працы па ўзвядзенні новага саркафагу над зруйнаваным чацвёртым блокам Чорнобыльской АЭС.
Про белорусские подеи рассказывала Ганна Соус. Гость нашего эфира – ведомый белорусский науковец, засновальник и первый ректор Гомельского державного медичного университета, былы политвязень профессор Юрий Бандажевский. С 1999 по 2005 год Юрий Бандажевский находился за кратами поводле обвинувачения у хабарництве. Международная амнистия признала его вязнем сумления, личащий, что его покарали за критику деяния у белорусских уладов на зараженных землях. Теперь профессор Бандажевский на сувязи с Прагой. Добрый вечер, Юрий Иванович.
Здравствуйте.
Ці не змянилося за апошні годы ваше ставлення адносна господарення на чорнобыльских землях? Може, наука отримала некие новые звездки, якія свідчать, что чорнобыльская погроза зменшается?
Я сегодня читал очередную почту и читал и некоторых ученых, которые утверждают со стороны атомного лобби о том, что все то, что произошло в Чернобыле, это вымысел, никакого влияния нет. Я с этим, конечно, не согласен. И чем больше я занимаюсь по вопросам последствий Чернобыльской катастрофы, тем больше прихожу к мнению, насколько тяжела ситуация, насколько реальна та опасность, которая существует для здоровья людей. К сожалению, увеличивается число людей онкобольных, увеличивается число больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, увеличивается смертность, и можно констатировать наличие действительно демографической катастрофы на территориях, которые пострадали от чернобыльской трагедии, чернобыльской катастрофы. Поэтому я не могу изменить того мнения, которое придерживался уже на протяжении многих-многих лет.
А как вы ставитесь до будовництва в Беларуси атомной электростанции?
Я уже неоднократно говорил о том, что эта затея крайне опасна для будущего нашего народа. Нас не так много, вы знаете, насколько высокие темпы уменьшения коренного населения Беларуси по причине заболеваемости и смертности. И создание нового источника радиации и всего того, что будет сопровождать этот процесс, крайне опасно. Я думаю, что это огромная ошибка, которая делается сейчас. И, к сожалению, в общественности нет серьезных сил для того, чтобы противодействовать вот этой стройке века, так называемой. И вижу, что продолжается вопрос, размахивает этим вопросом не только по этой атомной станции, а еще какая-то атомная станция как бы под вопросом в отношении стройки. Я думаю, что это безумие самое настоящее.
Давайте еще раз нагадаем для наших слухачев, какой ризице подвергаются люди, которые находятся под уздеянием чернобыльской радиации?
Ну, прежде всего, основной фактор, который воздействует на людей, которые живут на территории, пострадавшей от аварии на Чернобыльской атомной электростанции, это радиоактивные элементы цезия-137 и стронция-90, поступающие в организм людей с продуктами питания. Продукты питания растительного животного происхождения, получаемые на территории, загрязненные радиоактивными элементами, они проникают в организм, инкорпорируются и проникают в жизненно важные органы и системы. Кстати, вот эту позицию мы показали своими исследованиями. Проникают такие жизненно важные органы, как сердце, головной мозг, железы эндокринной системы, щитовидная железа. Я подчеркиваю именно это, не только йод радиоактивный, но и радиоактивный цезий. И вызывает нарушение структурно-метаболических изменений в этих органах, приводящих к нарушению функций. Естественно, в связи с этим возникают и заболевания, которые регистрируются у населения. Это онкологические процессы, онкозаболевания, то есть, как мы называем, рак разных органов и систем, а также сердечно-сосудистые заболевания. Вот эти заболевания и уносят в могилу многих-многих белорусов. Продолжают уносить. Вы знаете, насколько много молодых людей умирает у нас сейчас. И темпы вот этого вот смертности очень высокие. Особенно волнует вопрос будущих поколений, потому что радиоактивные элементы даже в небольших количествах, относительно небольших количествах, обладают способностью вызывать мутации в генетическом аппарате. И в дочерних поколениях, то есть в будущих поколениях, сейчас мы это регистрируем, мы наблюдаем высокое число рождений детей с врожденными пороками развития. Это пороки сердца, это пороки жизненно важных органов, лица, головного мозга. Это и опухоли у детей. Вот это то, что, сказать, видно, но уже сейчас. Следует говорить еще о том, что и причины этого воздействия кроются и в бесплодии, мужском и женском бесплодии, потому что нарушается формирование женской и мужской половой системы, репродуктивных систем. В конечном итоге перспектива, если это так будет продолжаться, крайне, крайне негативная, крайне неблагоприятная. И связано это с тем, что в организм людей постоянно поступают радиоактивные элементы. Этому способствуют нормы, санитарные нормы, которые разрешены государством для того, чтобы употреблять продукты питания в пищу. Если разрешено 100 бекерелей на литр молока или менее 100 бекерелей, 99 бекерелей радиоцезия на литр молока, то вы представляете, что если человек каждый день будет употреблять и употребляет, безусловно, такое молоко,
то в организме этих людей концентрация радионуклидов цезия с каждым днем возрастает и возрастает. А это крайне опасно для здоровья людей. Я не сторонник утрирования ситуации, мы просто хотелось бы видеть ее в несколько в ином ракурсе, но другого нету.
Юрий Иванович, а я как раз хотел у вас пытаться, коли по Беларуси изменилась улада, и вас покликали по якости эксперта давать парады относно чернобыльской проблемы, что бы вы раили робить уладам у галине обороны насельництва и обыходжения зараженными землями?
Вот я как раз на этот вопрос могу ответить. Мне удалось найти понимающих людей в Европе, и Европейский парламент поддержал мои предложения о создании Центра экологии здоровья, Координационного аналитического центра экологии здоровья, который мы зарегистрировали в Украине, и который предложил программу или модель системы комплексного жизнеобеспечения населения в зоне радиоактивного загрязнения как базовую для разработки всех мер защиты здоровья людей в зоне радиоактивного загрязнения. И одной из самых важных мер это является контроль за содержанием радиоактивных элементов в продуктах питания, контроль за содержанием радиоактивных элементов в организме человека и предупреждение поступления радиоактивных элементов в организм человека. Вот это крайне важная, крайне необходимая вещь. Причем здесь нужно не руководствоваться даже теми количествами радиоактивных элементов, которые наши противники утверждают, что они безопасны. А проникновение радиоактивных элементов в организм человека очень опасно. Это совершенно другое радиационное воздействие, чем внешнее по отношению к организму радиационное воздействие. Потому что радиоактивные элементы внедряются, я повторяю еще раз, в жизненно важные органы и повреждают жизненно важные, прежде всего, энергетические структуры таких систем, от которых зависит жизнь человека. И я бы обязательно рекомендовал, и мы сейчас эти рекомендации выносим не только на территорию в европейской части, мы выносим и в зоны, которые являются проблемными сейчас, в частности в Японии, те предложения, которые мы видим и которые необходимо внедрять. Вот именно по жесточайшему контролю не может быть каких-либо безопасных доз радиации. Дело в том, что радиация цезий повреждает и инкорпорируется практически во все жизненно важные органы и системы одновременно. И он блокирует функции всего организма. И вот в этом его опасность и коварство. Потому что он повреждает одновременно и систему иммунитета, и головной мозг, и сердце, и эндокринную систему. И естественно, что в этой ситуации организм человека становится совершенно беззащитным. И еще одна опасность в том, что нельзя выделить характерное заболевание сразу, потому что он повреждает все органы, он как бы, так сказать, блокирует весь организм и, естественно, вызывает те тяжелейшие последствия, которые мы имеем. Поэтому необходима вторая такая очень важная вещь – это понимание того, что происходит в организме человека, или та концепция, та база, на которой основаны наши исследования, наши предложения, для того, чтобы эффективно лечить и реабилитировать тех людей, которые подвергаются такому роду воздействию. Это непростая совершенно вещь. Здесь нужны совершенно иные подходы, чем те подходы, которые, так сказать, установлены ранее, которые основаны на том, что радиоцезий повреждается, проникает только в мышечную ткань, а в другие органы он не проникает. Это вот то, что было известно до наших гомельских исследований. Мы показали, что он повреждает все жизненно важные органы и системы, и еще раз повторяю, вот повреждает их одновременно. Я выделяю это в синдром инкорпорированных долгоживущих радиоактивных элементов, и выделение в этот синдром вот этой патологии позволяет говорить о специфических мерах наказания, помощи в плане лечения, реабилитации, профилактики и прочее, прочее. Кроме этого, необходимы еще очень многие действия по тому, как нужно учить людей жить в этой зоне. Вот этот вопрос, он нигде, собственно, и не поднимался на таком уровне, чтобы пропаганда здорового образа жизни и защиты от радиации была введена в государственную догму. Я пытался это делать, когда работал ректором Гомельского медицинского университета, предлагал
программы оздоровления, именно информируя людей о той опасности, которая стоит, если люди получают даже минимальное количество радиоактивных элементов с продуктами питания. К сожалению, вы знаете, чем это закончилось, и государственная власть не пошла на то, чтобы устанавливать такие программы. И я знаю, что такого радиационного, жесткого радиационного контроля на территории загрязненной радиоактивными элементами не существует. И радиоактивные элементы разносятся и с продуктами питания не только на этой территории, поступают в организм людей, но и могут разноситься так называемые клоночистые территории, что, в принципе, не редкость, и мы это знаем.
А что б вы параілі простым людзям, якія жывуць і ў Гомельскай вобласці, і ў іншых месцах Беларусі, рабіць, як абараняцца ад пранікнення ў арганізм гэтых малых дозаў радыяцыі ў тых умовах, якія сёння ёсць, можна неяк абараніцца ці не, зменшыць прынамсі?
Вы понимаете, что вот как раз я стою на той позиции, что решение данного вопроса как раз должно беспокоить прежде всего государство. Потому что только на государственном уровне можно эффективно защитить людей. Если будет запрет на содержание радиоактивных элементов в продуктах питания и контроль за ними, то, естественно, что люди будут более защищены. Существуют меры индивидуальной противорадиационной защиты. Сейчас мы как раз заканчиваем подготовку в нашем Координационном аналитическом центре экологии и здоровья новой книги «Защита здоровья людей в условиях радиационного воздействия», где вот эти меры индивидуальной защиты мы выделяем и рекомендуем. Это специальная обработка продуктов питания, она известна, солевые растворы, приготовление продуктов в этих солевых растворах, какие-то другие меры очистки. Но я повторяю, что естественно, что это снижает качество продукта потребляемого. Естественно, это не панацея. И самым эффективным способом явилось бы то, чтобы люди не контактировали с продуктами, содержащими радиоактивные элементы. А это все в руках государства. Но если я знаю и слышу о том, что территория Беларуси там, практически уже загрязненная радиоактивными элементами, четверть более в своем объеме заселяется, засевается и получает продукты питания, которые идут в пищу, пусть даже скоту, пусть какие-то другие способы обработки, но все равно в конечном итоге радиоактивные элементы доходят до людей, то это очень, очень плохая, очень опасная политика для здоровья людей.
Юрий Иванович, а я не раз читал в белорусских газетах, что в Беларуси нормы утримания радиации у продуктов харчевания нашмат больше жорсткие в сравнении с Россией и Украиной.
Ну, Украина ориентируется на Беларусь, но, как я считаю, жесткие термины не жесткие, но для здоровья людей они опасны. Тем более, что учесть, что они, люди по этим нормам живут многие десятилетия. Смотрите, уже 26 лет после Чернобыльской катастрофы. До этого, правда, никаких норм не существовало, потому что информация о дочернобыльском радиационном воздействии отсутствовала официально, то есть как бы население столкнулось с радиацией после Чернобыльской катастрофы, но по нашим сведениям это уже 50 лет радиационной экспансии на территории Беларуси. И если даже, хотя тут тоже очень много лукавого, люди получают радиоактивные элементы согласно тем нормам, я повторяю, например, молоко 99 бекерелей на литр – это норма санитарная считается, а 100 уже или 101 – это уже превышение, а этот предел совершенно, этот рубеж совершенно невозможно контролировать. И 90, и 50 бекерелей на литр опасно для здоровья людей, потому что, хотя оно вызывает патологический эффект, то мы видим последствия вот этой работы государственных органов. К чему мы пришли? Совершенно неэффективные методы защиты здоровья людей привели к тому, что у нас огромная смертность, у нас демографический показатель отрицательный, то есть население убывает, у нас растет число онкологических больных и больных сердечно-сосудистой патологии, а эта патология связана с радиационным воздействием. Так, наверное, если быть ответственным за здоровье нации, нужно думать о том, что нужно делать все, чтобы этого не было. Нужно менять концепции, нужно уходить от тех решений, которые приняты в этом плане.
Если бы было все хорошо, и мы рассуждали бы с вами в 90-х годах, к примеру, когда еще рождаемость была немножко выше, чем смертность, то можно было бы говорить, ставить вопрос, прав Бондаржевский или нет. Но мы сегодня говорим с вами в 2012 году. В 91 году, в 92-м, после первых результатов исследований, я уже писал записку Кеннику о том, что состояние здоровья людей крайне тяжелое. В 93-м году записка официально поступила на стол вице-премьеру правительства Беларуси. Кто слушал тогда? Кроме критики, никто не слушал. Я предупреждал, что будет ситуация, когда нация будет в опасности, потому что здоровье детей крайне плохое. Мы сейчас убедились в этом. Поэтому, если та концепция и те догмы, которые были установлены кем-то, непонятно кем, советским правительством или кем, были взяты на вооружение, так они вот к чему привели. Поэтому нужно менять подходы и нужно уходить от тех совершенно неверных представлений. Но это, знаете, я еще мягко выражаюсь по этому поводу.
Юрий Иванович, мне запомнилось одно ваше интервью, где вы казали, что плямы радиационной зараженности территории Беларуси от выпробования у тактичной ядерной зброи на меже 50-х-60-х годов супали с плямами от радиации Чернобыльской. Иншими словами, Беларусь была заражена задолго до Чернобыля. И вот вы только что про 50 годов казали. Не могли бы вы нагадать про это?
Да, этот факт, конечно, взбудоражил многих. Потому что я не просто сказал. Я показал эту карту, которая была опубликована в 1974 году в книге Морей и соавторы «Глобальное выпадение ТЗ-137 и человек», в которой была опубликована карта, основанная на анализе проб молока коров на территории белорусско-украинского Полесья, которая показывает загрязненность территории очень высоким количеством радиоактивного цезия в продуктах питания, то есть в молоке, в Гомеле, в Бресте, тот же Пинск, тот же Гомель, Брагин, Конники были интенсивнейшим образом загрязнены радиоцезием в 60-е годы. Вот это я показывал и в парламенте Беларуси в 99-м году, за два месяца до своего ареста. Я это показывал и не так давно, и основываю свои взгляды именно на этой информации, потому что это, естественно, проливает свет. Это совершеннейший довод, который невозможно опровергнуть пособникам ядерного лобби, которые утверждают, что в каких-то коллективных дозах, которые население Беларуси получила после Чернобыльской аварии и вообще получила. Извините, так а что ж вы вмалкиваете такое огромное воздействие, которое было оказано до Чернобыля. Поэтому, когда начали рисовать эту карту Чернобыльскую, ее рисовали очень плохо. Я знаю сейчас и по другим территориям при анализе. То есть очень поверхностно было картография радиационная, сделана зона радиоактивного загрязнения, и они натолкнулись на радиацию до Чернобыльскую. Цезий стоял, и Чернобыльская катастрофа, последствия Чернобыльской катастрофы слились с последствиями до Чернобыльской катастрофы. Вот это не хотели слышать и не хотели представлять эту информацию официальной власти Советского Союза. Эта книжка была исключена из всех источников библиотек. Мои ученики случайно нашли ее в маленькой библиотеке под Гомелем. И что интересно, что совершенно недавно, где-то месяца 8, у меня брала интервью журналист российского издания «Совершенно секретно». Главный редактор звонил мне несколько раз на телефон, и я согласился дать ему интервью. Я говорил о этой карте. Говорил о загрязнении территории. И что вы думаете, это интервью появилось? Нет. Они сказали, что они не могут найти эту книжку для того, чтобы на нее сослаться в российских библиотеках. Когда копия этой книжки у меня есть и выставлена даже на нашем сайте chernobyl-today.org нашей организации, где мы представляем вот эту объективную информацию всему миру. И мало того, ее уже используют многие ученые и общественные деятели, и государственные деятели. Понимаете, насколько опасно для них вот эта информация, которая свидетельствует о том, что
территория была интенсивнейшим образом загрязнена радиоактивными элементами. И хочу обратить внимание не только Беларусь, но и страны Балтии. Вот в частности Эстония очень сильно загрязнена. И не случайно сейчас статистика рака желудка по Эстонии одна из самых больших цифр в Европе. Естественно, население прибалтийских стран, оно находится тоже в демографическом кризисе огромнейшем, потому что смертность очень высокая. Она также пострадала от этого воздействия. Для чего я это говорю? Я говорю, обращаю ваше внимание на то, что последствия Чернобыльской катастрофы мы еще будем видеть. Мы сейчас видим в демографическом плане, в экспоненте вот эти дочернобыльские воздействия. Конечно, чернобыльский фактор очень сильно усилил ситуацию, он обострил ее, потому что появились вот эти легко распадающиеся, быстро распадающиеся радиоактивные элементы. Это йод-131, который в миксе, в сочетании с цезием, вызвал вот эту волну рака щитовидной железы и другие поражения. Но, вы понимаете, базовым для сегодняшнего состояния здоровья людей явилось вот это дорадиационное, дочернобыльское воздействие. А чернобыльский фактор, он настолько серьезный и мощный, что он будет проявлять себя в последующих поколениях еще много-много-много лет. Вот в этом вся опасность. Поэтому для того, чтобы спасать людей, нужно принимать серьезные кардинальные меры по изменению доктрины, политики в отношении защиты здоровья людей. Не только строить дороги, а это тоже нужно, газовые, транспортные артерии и другие вещи. Но нужно заботиться о том, чтобы в организм людей не поступали радиоактивные элементы, и люди были обеспечены той медицинской помощью, которая может справиться с той патологией, которая есть. А не закрывать ее, не замазывать и говорить, у нас все неплохо. Вы знаете, вот такие вот ситуации достаточно драматичные.
Дякую, Юрій Іванович, за гутарку. На сувязі з Прагой був відомий білоруський науковець, былий політв'язень професор Юрій Бандажевський. Ви слухаєте Радіо Свобода. Виніки дня 26 красовіка. І зараз на черзі читання книги кореспондента нашого радіо у Мінську Олега Грузділовича «Хто взорвав Мінське метро».
Пацярпелыя і публіка. Безумоўна, самай шматлюднай групай на працэсе была публіка. На пачатку і на заканчэнні працэсу ў залі збіраліся чалавек 200, у іншыя дні палова ад гэтай колькасці, а то і меней. Слова «публіка» умоўнае. Справа ў тым, што на пачатку большасць у залі складалі пацярпелыя, а іх фармальнай публікай не назавеш. Публіка – гэта назіральнікі без права голасу ў судзе, якія могуць толькі слухаць і запісваць. Пацярпелыя ж маюць асобны статус, які дазваляе ім на роўных з іншымі бакамі удзельнічаць у працэсе, даваць паказанні, самім апытваць сведак, заяўляць хадайніцтва і выказваць меркаванне наконт хадайніцтва ў іншых бакоў, удзельнічаць у судовых спрэчках. Але пацярпелыя сядзяць у залі разам з публікай, і вонкава аддзяліць адных ад другіх немагчыма, калі гаворка не пра першы дзень суду. Тады на паседжанне з'явіліся нават людзі на мыліцах з кійкамі, як Інэса Крутая, Александр Александрыя ды іншыя параненыя ў тэракце. Відовішча было балючае. Не магу забыць, як у перапынку было няёмка задаваць такім людзям пытанні, турбаваць іх просьбамі пра каментар. Гэтак няёмка рабіць журналісцкую працу мне ніколі не было, хіба што толькі пасля трагедыі на Нямізе ў 99-м годзе. На адкрыццё працэсу з'явіўся 121 пацярпелы. Это з тых 401, за кім следства прызнала такі статус. Суд нават адмыслова вырашаў, ці пачынаць слуханні пры адсутнасці большасці пацярпелых, і пастанавіў пачынаць. Калі апытвалі пацярпелых, асабліва калі выступалі сваякі загінулых, у залі стаяла цішыня. Усе ўспаміны вартыя цытавання. Мне ж запомніўся расказ мужчыны, якога на папярэдняй станцыі літаральна ўціснулі ў вагон два пасажыры, муж і жонка. «Там было тесно, мяне прыціснулі», – згадваў пацярпелы апошнія секунды перад выбухам. «Еду незадаволены, а на станцыі дзверы адчыняюцца, і выбух». Гэтых двух пасекла ашчэпкамі, адразу загінулі. Аказалася, закрылі мяне сабой, вось як бывае. Голас пацярпелага задрыжаў і змоўк. З майго месца твар быў не відаць, але пачулася, што мужчына плача. Па вялікім рахунку ён сказаў гэта пра ўсіх 15 загінулых. Thank you. Калі пацярпелыя давалі паказанні, здзівіла, што толькі лічаныя з іх выказвалі варожасць да абвінавачаных, а шмат хто нават сумняваўся ў іх віне. Адна жанчына сказала, што абвінавачаных добрыя твары, і яна не верыць, што перад ёй забойцы. Яна быццам павінілася, гэта наша агульная віна ўсяго грамадства, што такое здарылася. Былі і пацярпелыя, якія клялі абвінавачаных і заклікалі суд да вышэйшай меры пакарання. Адзін мужчына запатрабаваў ад суду для Канавалава смяротнага пакарання, а для Кавалёва пажыццёвага зняволення. Гэта было яшчэ да абвяшчэння прысуду. Заўважу, што паводле закону пацярпелыя маюць права патрабаваць таго або іншага выраку. Сярод публікі было шмат, так бы мовіць, чыстых назіральнікаў. Трагедыя ў метро гэтак узрушыла людзей, а веры да афіцыйнай версіі, відаць, настолькі бракавала, што яны гатовыя былі ахвяраваць вольным часам на працягу 2 месяцаў, каб разабрацца ва ўсім самім. Жанчына сталага веку, малады чалавек, мужчына сярэдніх гадоў, выкладчыца ВНУ, пенсіянер. Даводзілася браць каментары ў людзей рознага веку і рознага сацыяльнага статусу, і магу засведчыць, у большасці да канца працэсу не было гатовага рашэння. Як журналіст мушу папрасіць ва ўсіх прабачэння за тое, што, беручы інтэрв'ю на відэа, правакаваў на выказванне асабістай думкі праз палеміку. Рабіў гэта наўмысна, бо жанр відэакаментару абмежаваны па часе і патрабуе дынамічнасці. Гора аб'ядноўвае людзей. На гэтым працэсе ўбачылася, яно да таго ж дэманструе як адметнасці, гэтак і падабенства прадстаўнікоў аднаго народу. Што беларусы адзін народ, таксама выявілася. У працэсе ёсць такая стадыя – допыт пацярпелых. У канцы допыту кожнага з тых, хто пацярпеў, суд прасіў ацаніць матэрыяльныя і маральныя страты. З першым ішло больш-менш гладка. Відаць, яшчэ на следстве людзей папярэдзілі, што ў судзе ім давядзецца ацаніць згубленыя і пашкоджаныя рэчы, бо гэта рабілася без асаблівых развагаў. Пры гэтым выявілася, што беларусы народ небагаты, да таго ж сціплы. Сярэдні чалавек апранаецца танна, прычым саромеецца гэтай таннасці, бо прыкладам назваць кошт ботаў у 50 тысяч чалавеку было яўна няёмка. Я зноў пераканаўся, што людзі нашы збольшага ўсё ж не схільныя, скарыстаўшы момант, здабываць любымі сродкамі выгаду. Гэтак з усіх пацярпелых жанчын, якія выступілі ў судзе, можа, 1-2 яўна перабольшылі кошт пашкоджанай вопраткі, хоць дапускаю, што нейкая кабета сапраўды зайшла ў метро пасля моднага буціка. Але асноўнай частцы пацярпелых абмяркоўваць пытанні матэрыяльных стратаў ўсё ж было неяк нязручна. Ну што там куртка, што боты, калі вунь людзі загінулі? Прыкладна такое гучала з вуснаў, можа, кожнага другога. У мяне гэтая рыса беларусаў выклікала гонар. Цалкам можна было ганарыцца і бацькам аднаго пацярпелага, які за страчанае вока сына выставіў кампенсацыю на 500 тысяч еўра. Хлопцу патрэбныя дарагія аперацыі, і такая сума пазову выглядала цалкам апраўдана. Але следам у апытанні суддзі выявілася яшчэ адна ўласцівая нашым людзям рыса, якой ганарыцца неяк не выпадае. Гэта нейкая заніжаная патрабавальнасць да тых, хто цябе пакрыўдзіў, растаптаў чалавечую годнасць. Славутая беларуская талерантнасць. Патлумачу. Пасля пытання пра ацэнку матэрыяльных стратаў суддзя прасіў пацярпелых ацаніць свае маральныя пакуты. І вось гэтае пытанне ставіла большасць проста ў тупік. Якія яшчэ маральныя пакуты, калі са мной ўжо ўсё добра? Гэта калі перакласці інтанацыю словы, чулася ў адказах кожнага другога пацярпелага. Дарэчы, следчыя маглі б да падобных пытанняў пацярпелых падрыхтаваць, але нешта такой падрыхтоўкі не адчувалася. Памятаю, як маладзіца, якая на час выбуху была цяжарнай, у сваім выступе так ані слова не сказала пра тое, што ад тэракту магло загінуць дзіця, якое яна насіла пад сэрцам. Не тое, што пагрозу ў далярах не ацэніла, гэта ладна, але ўвогуле не абурылася, што ў яе маглі адабраць самае дарагое. Ды ўжо ж, беларусы, не амерыканцы, тыя б тут столькі нагаварылі пра каштоўнасць жыцця, толькі за маральную шкоду выставілі б мільённыя пазовы. А з нашым людам рабі што хочаш, усё сцярпім.
Паколькі допыт пацярпелых доўжыўся больш за дзень і перыядычна аднаўляўся, журналісты гэтую тэму, як кажуць, пераварылі і пачалі жыва абмяркоўваць паміж сабой. Ды ўжо ж беларусы не амерыканцы. Тыя б тут столькі нагаварылі пра каштоўнасць жыцця, толькі за маральную шкоду выставілі б мільённыя пазовы, а з нашым людам рабі што хочаш, усё сцярпім. З гэтай думкай цалкам пагаджаліся як журналісты незалежных, гэтак і дзяржаўных медыяў. Той, хто яго выказаў, як у ваду глядзеў. То ўзарваў менскае метро.
Новая кніга бібліятэкі свабоды.
Як праходзіў суд? Якія доказы віны знойдзены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст свабоды Алег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце свабода.орг і слухайце ў начным эфіры.
Слухали радыё «Свабода» вынікі дня 26 красавіка. З вамі быў Сергій Абламейка. На заканчэнне нагадаю асноўныя тэмы выпуску. У Беларусі адзначылі 26-ю гадавіну аварыі на Чарнобыльскай АЭС. У Менску адбыўся чарнобыльскі шлях і мітынг у парку Дружбы народаў. Пасля мітынгу былі затрыманыя некаторыя яго ўдзельнікі, у тым ліку актывісты расійскай партыі «Яблака». Шэраг актывістаў былі затрыманыя напярэдадні сённяшняй акцыі. У Віцебску па не пустілі вяно памяці і памаліліся за ахвяраў Чарнобылю. Грамадская актывіста Паўла Вінаградава асудзілі на 5 сутак адміністрацыйнага арышту, абвінаваціўшы ў дробным хуліганстве. Кіраўніца прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі Майра Мора аднавіла сваю працу ў Менску. Таксама ў Беларусь вярнуліся амбасадары Вугоршчыны, Літвы, Польшчы, Францыі і Швецыі.